Есть часть комментаторов последних событий, связанных с вашим именем, которые считают, что вас наказали из-за обиды прямой на вас патриарха Кирилла, который связал ваше заявление о голубом лобби в Русской Православной Церкви как-то своей фигурой. Вы верите в такую версию?
Ну, насколько я знаю, эту версию высказал такой человек, который презентует себя в качестве человека, приближенного к патриарху. Это такой очень агрессивный публицист Кирилл Фролов. Но я с его версией согласиться не могу, потому что я знаю патриарха Кирилла, умнейшего человека, который, кроме того, еще и серьезный очень политик, умеющий далеко и на много ходов просчитывать свои действия. Потому что версия, высказанная Кириллом Фроловым, ну, она очень странная получается. То есть патриарху Кириллу я прекрасно известен, да. Как бы и мой характер, склад души и так далее, публицистические связи и прочее. И ну, трудно было представить, что вот можно вот так со мной поступить и заставить меня тем самым забыть о той теме, о которой в декабре все говорили, да. То есть, напротив, когда меня увольняют из Академии с планировкой за деятельность в благосфере, понятно, что вся благосфера туда тут же бросается и читает эти самые сообщения, которые были сочтены неуместными. То есть происходит невероятное усиление аудитории. Это все вполне легко просчитать, поэтому если прав Кирилл Фролов, то тогда мы должны сказать, что именно патриарх принял какое-то такое крайне истеричное, мстящее решение, совершенно неумное и непродуманное, с огромными последствиями для всей церкви. Я более высокого мнения о моем патриархе, поэтому я полагаю, что такое решение Академии, да, действительно было принято под давлением на Академию извне, но я полагаю, что это скорее некая такая вот именно корпоративная голубая лобби.
То есть вы думаете, что это месть того самого голубого лобби, о существовании которого вы публично заявили?
Именно о нем я и говорю поэтому все время, да.
Есть имена и фамилии у этих людей?
Ну, конечно, есть. Пока еще бессмысленно их называть.
Вы ожидали такой реакции со стороны этих людей, когда решались на публикацию такого рода сведений? Вы же очень опытный человек, я бы даже сказал, искусный вот в понимании течений внутри Русской Православной Церкви.
Ну, я сказал уже в своих публикациях в блоге, что да, я ошибся. В том смысле, что я полагал, что то, что патриархия послала комиссию в Казанскую семинарию, и эта комиссия приняла жалобы семинаристов, не заткнула им рот. То, что по итогам комиссии проректор, который домогался до семинариста, все-таки был уволен, я это истолковал как то, что патриархия все-таки, слава Богу, наконец-то решилась заметить эту проблему, начать что-то делать для ее разрешения. Поэтому моя задача была оказать такую медийную поддержку этим добрым действиям комиссии отца Максима Козлова, проверяющей Казанскую семинарию. Но вот оказалось, что я пока, кажется, преувеличил решимость патриархии идти в этом направлении.
Насколько влиятельно, по вашим оценкам, это лобби и какую опасность оно представляет для Русской Православной Церкви?
Это весьма влиятельная группа людей, которые серьезные посты, некоторые из них занимают, в том числе и в Синоде присутствуют. Самое печальное то, что они типа могут оказывать влияние на кадровую политику церкви, то есть они себе подобными заполняют кадровые вакансии, которых сегодня довольно много открылось. Вот это печально. Печально, опять же, то, что, ну, как всегда, вот человек такого склада где-то оказывается, особенно в закрытой системе, где нет ясных критериев карьерной оценки, вот насколько человек успешно действует, да? Ну, как оценить? Вот у нас нет критериев оценки успешности деятельности священника, честно говоря. И поэтому господствует вкусовщина. И когда у главы корпорации, скажем, главы епархии, есть определенный вот такой вот сексуальный вкус, а может быть, это вкус какой-нибудь там национальный, вот, скажем, украинец, например, украинцы будут себе подбирать, там мало ли что-то, то тогда такие неформальные симпатии епископа сказываются на подборе им подчиненных. Но они дальше растут и так далее. То есть эти метастазы десятилетиями расширяются.
То у вас есть единомышленники среди ваших коллег, среди священников Русской Православной Церкви? Чувствуете вы какую-то поддержку или вы совершенно один?
Нет. Я получаю очень много писем и звонков поддержки от священников, прежде всего, даже от епископов. Вот. И вот как раз это меня очень поддерживает. Я понимаю, что то, что я сейчас вот говорю, да, я озвучиваю мнение. Знаете, ну скажу так, морального большинства.
Это моральное большинство каким-то образом способно сформировать, назовем так, обновленческое течение внутри Русской Православной Церкви для борьбы вот с такого рода явлениями?
Скорее, как раз это не нужно делать, потому что самоупоминание обновленцев скорее затормозит все. То есть это будет использовано как политический аргумент, так это протестанты, это обновленцы. Поэтому нет, здесь вот такого рода слов не стоит употреблять. Но есть некая проблема. Это не только церковная, это проблема нашей национальной истории. У нас все-таки очень разрушены механизмы общественной самоорганизации, общественной самозащиты.
Скажем так, здравомыслящая часть клира может объединиться для того, чтобы исправить эту проблему или нет?
Я не знаю, у меня рецептов нет. То есть как ей объединиться, чтобы донести свой голос сквозь сенат, не знаю.
Как вы относитесь к заявлениям Ивана Охлобыстина о необходимости вернуть наказание за однополую любовь в Уголовный кодекс?
Мне кажется, это не очень умное требование по той причине, что требуя слишком многого, можно не добиться необходимого и вполне доступного. Опять же, я думаю, что те истории, о которых вот я говорю, вряд ли имеют продолжение в рамках Уголовного кодекса, даже если там была бы такая статья. Но есть церковные каноны, которые никто не отменял, и поэтому церковь все-таки в своих собственных правилах прописала, каким должен быть священник и епископ.
Сложилась так ситуация, или вы так отчасти ее сложили, но, видимо, это совокупность объективных и субъективных каких-то движений, что ваша фигура вот оказалась сейчас в перекрестии общественных различных тенденций, связанных в том числе и с позицией Русской Православной Церкви в российском обществе. Это не новая дискуссия, ей уже несколько лет, и внимание к проблемам РПЦ нарастает постоянно в России. В целом, как бы вы определили ситуацию, в которой церковь сейчас находится?
Вот видите, даже вот та история, о которой приходит сейчас говорить, показывает, что есть более серьезные проблемы, чем пресловутое сращивание с государством. В церкви полно своих собственных проблем. И очень хотелось бы, чтобы эти проблемы были наконец замечены. Я бы очень хотел, чтобы патриарх Кирилл возглавил движение за очищение самой церкви и тем самым приобрел бы искреннюю и общенародную любовь.
Ваше устранение из Духовной Академии – это только первый шаг ваших противников. Вы остаетесь священником, занимаете многочисленные должности в церковных и светско-церковных организациях. Вы рискнете предположить, понимаете вы, что сейчас с вами дальше будет?
Что угодно может быть.
Что вы вкладываете в эти слова?
Я не исключаю даже того, что меня будут подводить под лишение сана, например.
У вас есть основания так полагать, или это просто ваши ощущения?
Скажем так, я не первый год в церкви. Поэтому понимаю, как много здесь может зависеть от неправовых способов принятия решений. Но плюс к этому и право наше, оно составлено так, что подчиненный никогда не сможет доказать свои правоты. Например, мне уже напоминают и угрожают судом, но в связи с белорусской темой, тем, что я упомянул имя одного белорусского епископа в этом скандале, уже мне напоминают правила о том, что если кто-то досадит епископу, то будет отлучен от церкви. Знаете, когда в законе даже вот церковном, да, такая формировка, и почему они это понимают совершенно вот так по-базарному, а то это досадить, значит, сказать что-то неприятное. Поэтому не надо зарекаться ни от чего.
Андрей Вячеславович, вы сказали в начале нашего интервью, что совершили ошибку, я так понял, что это тактическая ошибка. Тем не менее, вы верно поступаете? Вот после того, что случилось, учитывая новую ситуацию, в которой вы оказываетесь, вы не жалеете о том, что делали? Или вы бы повели себя по-другому, зная, как все обернется?
Да, в общем, не жалею. Я считаю, что все-таки это получилось, если говорить церковным языком, промыслительно. То есть какая-то воля Божия в этом все-таки сказалась.